Наталья Сапункова. Непростое наследство. Глава первая. Скоро свадьба. Над воротами замка Каверан уже месяц развивался флаг с широкой золотистой лентой. Свадебный флаг, оповещая всю округу, что старшая дочь барона Каверана скоро выйдет замуж. Через 2 недели, если точнее. Всего через 2 недели. Приготовления к свадьбе шли вовсю. Уже закуплены были припасы для торжества, почти готовы наряды, наняты слуги. Нельзя ударить в грязь лицом. Вот только что во двор въехала телега, груженная бочонками. С вином, наверное. Управляющий бегал вокруг телеги и считал бочонки. А невеста? Эссина Лила Каверан как раз закончила оттирать мелким песком большой котел. Неплохо получилось. Начищенная медь сияла почти как солнышко. Зато спина устала и руки ныли. Но это всегда так. Сегодня матушка опять поручила ей самый большой котел. Мачеха очень старалась, воспитывая неумелую, неловкую и глуповатую падчерицу. И методы воспитания у нее были свои, особые, проверенные временем. Все только из лучших побуждений. Лила ведь старшая, должна быть примером сестрам и нуждалась в более пристальном внимании баронессы. По правде говоря, Лиле Каверан уже давно надоело быть объектом воспитания добрейшей мачехи. Но это ничего, скоро она выйдет замуж. Лила чувствовала себя птичкой, которую скоро выпустят из клетки. Она вздохнула и улыбнулась. Это не сон, а чистая правда. И только что в замок привезли ее свадебное вино. А вдруг Винтон приедет сегодня ее навестить? Не обещал. Но вдруг? Последнее время Лила стала верить в неожиданные маленькие радости.
«Эссина, Лила!» В кухню заглянула Нида, экономка. «Вы закончили. Замечательно!»
Она заговорщицки улыбнулась. «Побалуемся чашечкой чая и миндальными пирожными». Стелль сделала парочку лишних. Стелль была новая кухарка, которая, в отличие от старой, слушала сначала Эссу Ниду, а потом уже матушку-баронессу. И баронесса об этом еще не прознала. «С удовольствием», — Лила улыбнулась. «Я сейчас приготовлю чай. Матушка не вспоминала обо мне?»
«Нет-нет, я сама. Садитесь и отдыхайте, вы устали». Баронесса тоже устала и почивает. Она ведь вся в трудах, ни минуты покоя. Пусть отдохнет.
Она говорила так серьезно и проникновенно, что расслышать издевку было почти невозможно. Этот маленький заговор с экономкой длился у Лилы уже давно, тщательно скрываемый от мачехи, от сестер и от большинства служанок. Впрочем, заключался заговор лишь в том, что добрая экономка иногда делала для старшей Эссины Каверан что-нибудь приятное. Оставляла для нее пирожное, которого иначе вовсе могло не достаться. Ей ведь надо беречь фигуру и цвет лица, она склонна к полноте. Еще она готовила чай и посылала в город за кремом для рук или другой нужной мелочью. Хозяйке баронессе она никогда и ни в чем не перечила. Да и кто бы от нее такого ожидал. Потому Нида и оставалась до сих пор в Каверане, что не перечила баронессе. Принимать в расчет отца никому и в голову не приходило, несмотря на то, что внешне барон и баронесса выглядели респектабельно. Отец строго поглядывал на всех сверху вниз, а мачеха была сама любезность. Лила с удовольствием сняла тяжелый фартук и холщовые рукавички. Оглядела платье и руки, все ли в порядке. За испачканное платье с матушки станется наказать ее еще одним котлом, потому что благородная Эссина должна быть аккуратной всегда. Или придется мыть лестницу и тоже при этом не испачкаться. Самое трудное после мытья лестниц — возиться с ногтями, которые должны быть как у благородной Эссины, то есть идеально чистыми и слегка блестеть. А руки? Ничего, у нее еще остался крем. До помолвки, надо сказать, мачехе было все равно, какие у Лилы ногти. Теперь она их проверяла и чуть что объявляла падчерицу больной и запирала в комнате, даже если должен был приехать жених.
«Готово, Эссина Лила!» — экономка разлила душистый чай по чашкам. «Может, у вас были свои планы, уж простите. Но такого хорошего случая поговорить больше и не будет». У баронессы разболелась голова. Эссина и Сира уехала в гости к подруге. Половину горничных я отпустила до завтра. Потом им долго не видать выходных. Можно поговорить.
«Конечно, Эсса Нида», — согласилась заинтригованная Лила. «У меня нет планов. Я всего лишь хотела почитать. Только если приедет мой Винтон». Она счастливо улыбнулась и потрогала маленькую брошь, которая скалывала ворот платья. Брошь ей недавно подарил жених, и Лила сразу прицепила этот золотой цветочек к платью, а мачеха не стала возражать. Хотя вообще, чтобы надеть любое украшение, требовалось ее разрешение. Даже украшения мамы, леди Кенталь, которые могли принадлежать только Лиле и больше никому, та пока и в руках не держала. Они хранились где-то у мачехи. «Это все ничего. Ведь скоро Лила выйдет замуж».
«Вам крепче?» «Вот. Очень душистый чай, правда?»
Экономка подвинула ей чашку.
«Дорогая моя Эссина, даже не знаю, как начать. Вам очень нравится ваш жених, да?»
«Да, нравится», — счастливо вздохнула Лила, хотя в словах доброй экономки явно был подвох. Но не вздыхать счастливо при упоминании Винтона было невозможно. Он был такой замечательный.
«Рискую рассердить вас, но точно знаю, что ваша матушка не спешила бы соглашаться на этот брак. И леди Эльентина тоже. Но леди Эльентина с возрастом стала рассеянной. Иначе не могу понять, почему она не вмешалась. Она, бедняжка, целиком ушла в свои заботы».
«Но почему, Эсса? То есть почему они не согласились бы?»
«Потому что вы достойны лучшего, дорогая».
Лила заулыбалась, не зная, как возражать на такую неправильность. «Кто мог быть лучше Эсса Винтона Настана? Понятно, что никто».
«Да, он красив, и он тронул ваше сердце», — кивнула экономка. «Но ведь это было несложно. Ваше сердце этого уже заждалось, верно? Вам 18 лет, и никакого выбора. Если бы вы появлялись в обществе, видели других достойных молодых людей».
Что-то такое экономка уже пыталась ей объяснять. «Вот зачем?» «Эсса Нида», — нахмурилась Лила. «Поверьте, мне не нужны другие молодые люди». И это была чистейшая правда. Будь здесь толпа каких угодно молодых людей, даже самых достойных, Лила их даже не заметила бы. Только Винтон Настан заслуживал быть замеченным. «Если хотите и дальше говорить плохое про Винтона, я лучше пойду к себе». Лила расстроилась. Ссориться с экономкой не хотелось. В конце концов, кто еще в доме был на ее стороне? Но Лила любила Винтона, вот и все.
«Простите», — вздохнула Эсса Нида. «Я больше не скажу ни слова. Да и дайте пирожные. Я еще кое-что хотела вам показать. Точнее, отдать». Она вышла на минутку и вернулась с довольно большой плоской шкатулкой. Раскрыла ее. В шкатулке лежали туфли и еще какие-то мелочи. «Это принадлежало леди Кенталь, вашей маме», — понизив голос, объяснила экономка. «Шкатулку нашли на чердаке и отдали баронессе. Она велела сжечь. Как хорошо, что я увидела и забрала в последний момент».
«Спасибо, Эсса!»
— голос девушки дрогнул, когда она вынула из шкатулки туфли.
Маленькие, изящные бальные туфельки из тонкой мягкой кожи медового цвета. Каждую украшала небольшая роза из хрусталя с тронутыми позолотой лепестками. Туфельки были немного стоптанными, видимо, мама уже надевала их на бал. В то же время они остались достаточно крепкими для того, чтобы надеть их еще не раз.
«И вот это!»
Экономка достала со дна шкатулки горсть серебряных шпилек с хрустальными головками и изящный браслет из таких же хрустальных бусин. «Зачем же жечь? Так красиво!» — пробормотала Лила.
«Да, не драгоценности, но и не совсем дешевые украшения. И они мамины!»
Лила примерила браслет, повертела рукой и нехотя сняла. «Пожалуй, она наденет его
когда останется одна в своей комнатке. Иначе мачеха заметит, будет спрашивать, рассердится. «Это не совсем то, что вы подумали», — экономка заговорила еще тише. «Это не просто безделушки. Это колдовские вещички, я уверена. Только вот не знаю, как ими пользоваться».
«Колдовские?» — Лила чуть не выронила браслет.
«Именно», — многозначительно кивнула экономка. «Я ведь раньше служила у леди Эльентины. Давно, когда ваша матушка еще не вышла замуж. Помню, что эту шкатулку у леди Кенталь привезли в подарок. Горничные болтали, что якобы если имеешь колдовской дар, можно с помощью этих вещей преобразиться до неузнаваемости. Конечно, точно никто ничего не знал. Нужно показать это какому-нибудь колдуну. А еще лучше спросить у леди Эльентины. По правде говоря, я ей уже написала».
«Хорошо. Спасибо, Эссенида. Но не стоило». Лила аккуратно закрыла шкатулку и поставила на скамью рядом с собой. «Леди Эльентине давно отправили приглашение, и уже был ответ, что она не приедет».
«Надо же», — вздохнула экономка. «Она колдунья, а колдуньи все немного не от мира сего. И она считает, что в ее возрасте уже не до суеты. Но она всегда помнила о вас и заботилась. Как жаль, что тогда, 13 лет назад, ваш батюшка не отдал вас ей на воспитание».
«Мне не жаль», — пробормотала Лила. «Хотя, конечно, она дала мне приданое. Я ей очень благодарна». Она леди Эльентину, мамину родственницу, немного побаивалась. Та была строгой, насмешливой и неласковой. Когда-то давно, как говорили, она хотела взять Лилу к себе, но отец не позволил. После этого старая леди потеряла к девочке интерес. Хотя к каждому новогодию, оказывается, она присылала отцу немного денег для нее. Лила узнала об этом недавно, услышав разговор отца с мачехой. И назначила приданое, благодаря которому Лила может выйти замуж за Винтона Настана. «Я ей написала», — покачала головой экономка. «Попросила вмешаться, если еще не поздно. Вот отец нашей дорогой баронессы обо всем позаботился в свое время. И что получилось? Ваш батюшка ни монеткой из приданого не может распорядиться без ее разрешения, а своего состояния у него почти что и нет. А вас он отдает Настанам, уж простите за сравнение, как куренка на кухню, со всеми перьями, щипайте, как хотите. Или я чего-то не знаю, и для вас составили хороший договор?» Эсса разволновалась, на ее щеках проступили красные пятна. Лила, наоборот, побледнела и кусала губы. «На вашем месте, дорогая Эссина Лила», — продолжала экономка, «я бы отказалась идти в храм, пока вам не предъявят брачный договор, в котором будет прописано, что каждый ваш дир принадлежит вам и никому больше, и тратить их позволено только на ваших детей». «Нет-нет, это невозможно, я не смогу». Лила затрясла головой и сморгнула слезы. «Отказаться венчаться с Винтоном? Из-за денег? Из-за брачного договора? Но ведь это совершенно невозможно. К тому же ее приданое и так невелико, чтобы еще выдвигать какие-то условия».
«Сейчас вам неловко. А если потом придется кусать локти?» — продолжала неумолимая экономка. «Впрочем, именно поэтому такими делами занимаются старшие родственники. Дорогая моя, разве вам обещано еще какое-нибудь наследство? Так поберегите ту малость, что имеете».
Впрочем, добрая Эсса уже поняла, что ее мудрое внушение пропадет в туне. Ничего эта глупышка не решится сделать. Пойти наперекор отцу, мачехе и леди Настан, которые уже обо всем договорились, и рискнуть благосклонностью прекрасного Винтона невозможно. А и выступи она против. Что сделают родные? Какую жизнь ей устроят?
«Вразуми пламя леди Эльентину, пусть сделает что-нибудь», — пробормотала она, махнув рукой.
Тут хлопнула дверь, и в кухню влетела Исира, вторая Эссина Каверан, в новом голубом платье с кружевами, которое шло ей необычайно, такая красивая, легкая и воздушная. «Я вернулась и хочу лимонада», — объявила она. «Ой, а что вы тут делаете?» «Пьете чай с пирожными?» Нежные миндальные пирожные были уже съедены, но на тарелке остались красноречивые крошки.
«Я расскажу маменьке», — сузила глаза Исира.
Лила только вздохнула и опустила взгляд. Да, это была неприятность, чреватая или котлом, или лестницей, а может, и полом в зале. Хотя сестрица еще наверняка захочет поторговаться.
«Маменька запрещает, ты знаешь? Но когда это ты была послушной? У тебя для этого ума не хватает», — заявила сестрица. «Так что сама виновата».
«Что вы, Исина Иса, откуда пирожные? Миндаля было так мало», — заулыбалась экономка. «Это остатки позавчерашнего печенья, в которое забрались муравьи».
«Я все равно расскажу матушке»,
— Исира улыбнулась и многозначительно посмотрела на брошь Лилы. Та быстро закрыла свою драгоценность ладонью и молча покачала головой.
«Это отдать было нельзя, невзирая на количество посуды и лестниц, и сколько бы мачеха ни сердилась. Иса, конечно, все преувеличит. Ну и ладно. Всего 2 недели до свадьбы.
Иса Нида еще предлагает упрямиться и не идти в храм, если не будет брачного договора. Да за возможность избежать отсюда не жалко никакого приданого».
«А ведь одно лишнее пирожное получилось, если не ошибаюсь», — помахала указательным пальцем экономка. «Хотите, Исина Иса? Вы, наверное, так устали и проголодались. А где же у нас лимонад? Стель готовила его после обеда».
Она отошла и сразу вернулась со стаканом лимонада и пирожным на тарелке. Иса демонстративно не сводила блестящего взгляда с брошки Лилы. Тем не менее, она сразу схватила пирожное и надкусила, и блаженно закатила глаза. Было вкусно. Сладости удавались новой поварихе замечательно. Тут опять стукнула дверь, и зашла Стель с корзинкой яиц, а с ней еще 2 горничные.
«Никому не говорите, что Исина Исира захотела полакомиться пирожным», — погрозила пальцем экономка. «А то как бы хозяйка не узнала, она не позволяет».
Горничные переглянулись. Повариха, понимающе хмыкнула. Исира чуть не поперхнулась.
«Что вы, Эсса, как можно?» — сказала Стель. «Хотя, конечно, как велит Эссина Исира. Все-таки молодая хозяйка».
Исира неуверенно кивнула, хотя услышанное ей явно понравилось. Алила быстро отвернулась и улыбнулась. «Я пойду», — сказала она, бросив взгляд на шкатулку с колдовскими вещами. «Забрать их сейчас нельзя. Сестра пристанет что да как, и, конечно, все дойдет до мачехи. Зато пока Иса расправляется с пирожным, есть возможность сбежать и добраться до своей комнаты. Может, удастся спокойно почитать».
«Как бы не так!»
Сестра догнала ее на лестнице, толкнула в плечо.
«Думаешь, если ты скоро выходишь замуж, то можешь задирать нос?»
«Я не задираю нос, Иса».
«А брошь ерундовая, маленькая и без камня».
«А мне показалось, что она тебе нравится», — не удержалась Лила.
«Ну, если бы она мне на самом деле понравилась», — насмешливо протянула средняя Эсина Каверан. «А знаешь, какое платье мне шьют на твою свадьбу? Из нежно-голубой тафты. Такое было у дочери герцога на прошлом осеннем балу. Маменька сказала, что поручит тебе шить все строчные швы».
«Поручит так поручит», — покладисто сказала Лила. «Отстань от меня, Аиса. Что тебе надо?»
«Думаешь, ты на самом деле так нужна своему жениху? Если я захочу, он в 2 счета влюбится в меня. Хочешь?»
Эти слова царапнули Лилу больно. Она не сомневалась, что Иса легко вскружит голову кому угодно. Сестра была красивая, всегда нарядная. У нее был мелодичный смех и голос, похожий на переливы колокольчиков. Но Лиле совершенно необходимо было верить в то, что Винтен Настан принадлежит только ей. Он ведь ее жених. В кое веки Лиле Каверан хотелось превзойти и Исиру Каверан, хотя бы в глазах собственного жениха.
«Не трогай его», — взмолилась Лила. «Зачем это тебе? Что тебе не имется?»
Их противостояние было дурацкой затеей уже потому, что Лилу всегда наказывали, когда Исе в лучшем случае грозили пальцем. Лила всегда должна уступать Исе, это было привычно и разумно. Когда сестра была маленькой, потому что маленькая,
Потом, потому что так следует вести себя молодой Эссине. Но на этот раз... Иса смотрела на сестру со злостью. Она действительно привыкла, чтобы ей уступали.
«А Винтен Настан такой красивый, высокий, так шикарно выглядит верхом на своем гнедом жеребце. И на последней охоте у графа, куда в тот раз взяли и Лилу тоже?»
Так вот, на той охоте Эссу Винтону не было равных, с него все глаз не сводили.
А он должен жениться на недотёпе Лиле, просто потому что та старше, и какая-то дальнеродная бабка не пожалела для нее приданого. Это было нечестно и настолько неправильно, что смириться Эссина Иса не могла.
«Ты растяпа и не радуйся, что его заполучила!» — прошипела она и опять толкнула Лилу.
А потом, как-то безотчетно, не задумываясь, дернула ее за ворот платья, рассчитывая, что золотой цветочек отстегнется и упадет. Матушка не одобрила бы такое поведение, но ведь матушки здесь нет.
От тычка Лила привычно отклонилась, но, защищая платье, схватила Ису за руку и дернула, оттолкнула. Иса была немного выше ростом, но Лила определенно сильнее. И такое ее сделало самоотверженное и мудрое воспитание баронессы. Тяжелая работа добавляет рукам силы. От толчка Иса не удержалась, упала и заскулила. И от обиды, и по привычке. Она с раннего детства привыкла реагировать плачем на якобы неосторожные движения сестры, чтобы лишний раз вызвать на голову той маменькин гнев. Ису это развлекало. Только вот Лила давно уже не кидалась поднимать и утешать сестренку, чтобы загладить свою неосторожность. Она просто стояла и смотрела с некоторой брезгливостью. И это сердило Ису и заставляло ее плакать громче. Вот и теперь она стала вдвое сильнее всхлипывать и скулить, даже простонала.
«Ты сломала мне руку!»
И пора уже было бежать к маменьке и окончательно нажаловаться. Пусть растяпу запрут и оставят без свидания с Винтоном. Ну, хотя бы. Или посадят шить. Жаль, что ставить на колени посреди коридора ее уже не станут. Отец это в свое время категорически запретил. Хотя почему, интересно?
«Что у вас тут, девочки?» Вдруг раздался голос, который ни одна, ни другая не ожидали услышать. Голос отца, который должен был вернуться в Каверан только на завтра к обеду.
Что поделаешь, Эссина Исира заскулила громче, и Эссина Лила отступила на шаг, досадуя. Что за неудачный сегодня день? Сейчас мачеха будет гневаться еще и потому, что у нее разболелась голова, а отец просто уйдет. Он, что бы ни увидел, никогда не вмешивался. Разве что однажды не разрешил в наказание заставлять ее стоять на коленях, хотя матушка уверяла, что во всех школах для благородных девиц это наказание считается наилучшим. Тогда ей было 12 лет, и она простояла на коленях так долго, что ноги затекли, и она не могла встать на них целый день, и пришлось посылать за лекарем. Тогда отец очень сердился. А вообще он считал, что мужчина не должен вмешиваться в воспитание девочек. Этим занимаются женщины, им виднее. К завываниям и горю средней дочери отец оказался равнодушен.
«Что у вас тут?» — повторил он. «Вот что, Иса, иди к себе и не мешай. А я пока должен поговорить с Ли. Пойдем, Ли».
В кухне тем временем кухарка убирала со стола посуду, а экономка стояла, скрестив руки на груди. Задумалась. Одна из девушек-горничных принялась заваривать чай. Редко можно было почаевничать в неурочный час.
«Странно так», —
сказала другая горничная, недавно нанятая из-за скорой свадьбы.
«Старшая Эссина ведь барону родная дочь?» «Никогда не видела, чтобы к хозяйской дочке так относились. Рассказать кому не поверят».
«Не болтай», — одернула ее экономка, очнувшись. «Если место потерять не хочешь». Половина прислуги тут же побегут наушничать баронессе. Она это любит. «Старшая Эссина барону родная, не баронессе. Ей она падчерица. А младшие дочки уже им общие, и барону, и баронессе».
«А за что же так старшую? Она ведь не одна на свете падчерица, а к другим-то по-людски относится».
«А за то», — пожала плечами экономка, — «старая история. 20 лет назад нашему барону сосватали нынешнюю баронессу. А он возьми и влюбись в другую. Всем назло на ней и женился. А он был беден, семейные владения еще отец потерял. Ему бы богатую искать, а не любимую. Любимая тоже за него без благословения вышла, без приданого. Но они-то хоть счастливы были. А брошенная невеста страдала.
«Вот ведь!» — всплеснула руками любопытная горничная. «А потом что?»
«А потом леди Кенталь, жена барона, дочку родила и умерла. Он и женился через год на бывшей невесте. Говорят, печалился очень по покойной. А новой жене этой радости не добавляла. Зато власть над дочкой леди Кенталь она получила полную. Барону до ребенка дела не было».
«Ох!» — вздохнула горничная. «Была бы я та леди Кенталь, душила бы его в страшных снах каждую ночь. Это же надо, невинное дитя отдали обозленной мачехе. И не ее винить охота, а его за такое-то».
«Говорю, не болтай зря», — повторила Эсса Нида. «Наш барон не злой человек. Просто характер такой ему достался. Да и кто же знал?»
«Но про старшую Эссину Каверан говорят, что она чуть ли не дурочка. А может, больная совсем, поэтому не выезжает, нигде не бывает. А что замуж выходит, и кто же решился такую взять? А смотрю, все кругом неправда, и собой неплохая, и не дурочка никакая. Только, небось, знать не знает, что нигде больше у благородных так с дочками не обращаются, как с ней. А как ей знать, если бедняжку из дома не выпускают? Вот выйдет замуж, да поймет, что к чему».
«Смотришь, ну и смотри молча», — отрезала экономка. «Такими разговорами добьешься только, что прогонит». «Что ей понимать? Сама говоришь, не дурочка».
«Не как карета». Она подошла к окошку, выглянула. «Надо же, барон вернулся». Мимо окна проехала карета с гербами Каверанов.
«Поджарь-ка к ужину пару перепелок, как он любит», — велела она кухарке. «А я пойду. Наверное, сейчас понадоблюсь баронессе».
Экономка поправила рукава своего строгого платья и с сожалением посмотрела на пустую чайную чашку. «Чтобы распивать чай в свое удовольствие, надо быть леди, а не прислугой».